Ставила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Конституционном суде России прошли слушания о возможности применения смертной казни в стране. 20 лет назад пала Берлинская стена. Скончался лауреат Нобелевской премии академик Виталий Гинзбург. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Конституционный суд России рассмотрел сегодня вопрос о возможности применения в стране смертной казни. Временный запрет на высшую меру наказания был установлен в феврале 1999 года, когда Конституционный суд постановил, что до тех пор, пока на всей территории России не начнут работать суды присяжных, приговаривать к смертной казни нельзя. Но с 1 января будущего года суд присяжных появится в Чечне, последнем российском регионе, где ранее таких судов не было. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня был, пожалуй, тот редкий случай, когда все участники пленарного заседания Конституционного суда демонстрировали единство мнений. Обсуждая вопрос о смертной казни, все стороны указывали на необходимость соблюдения России взятых на себя международных обязательств и собственной конституции, говорит постоянный представитель Государственной Думы в Конституционном суде Александр Харитонов.
Политическая позиция руководителей Государственной Думы и правовая позиция является таковой, что смертная казнь в России применяться не может. Вопрос возможности назначения и исполнения наказания в виде смертной казни на территории Российской Федерации должен решаться на основании обязательств, принятых на себя Российской Федерацией при вступлении в Совет Европы. Так, в пункте 10 заключения номер 193 96 года по заявке России на вступление в Совет Европы, принятого Парламентской Ассамблеей Совета Европы 25 января 1996 года, на 7-м заседании отмечалось, что Россия намерена подписать в течение одного и ратифицировать не позднее, чем через 3 года с момента вступления в Совет Европы протокол номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающихся отмены смертной казни в мирное время, и установить до вступления в Совет Европы мораторий на исполнение смертных приговоров.
Однако, подписав 6-й протокол, Россия его так и не ратифицировала. Отвечая на вопрос суда, представитель Госдумы указал, что законопроект о ратификации даже не обсуждался на Совете Думы. Представитель Совета Федерации Елена Виноградова обратила внимание участников судебных слушаний на то, что процесс отмены смертной казни во многих странах проходил довольно сложно и болезненно. Но там и тогда, где это наказание перестало применяться, наблюдалось снижение числа тяжких преступлений.
Корректные научные данные относительно превосходства предупредительного потенциала смертной казни по сравнению с любыми другими уголовными наказаниями отсутствуют. Напротив, при отмене смертной казни статистически зафиксирован обратный результат. Уровень преступлений, за который она прежде могла назначаться, снижается. Так, после отмены смертной казни в СССР в 1947 году до ее вступления в 1950 году количество убийств и других преступлений, за которые она могла назначаться, несколько снизилось. Аналогичная картина наблюдалась в Украине после отмены смертной казни в 2001 году. Даже на территории одного государства, США, в регионах, где смертная казнь де юре и де факто существует, уровень соответствующих преступлений зачастую выше, чем там, где она отменена или фактически не применяется. Государство, убивающее преступников, своих граждан, не может ожидать улучшения моральной атмосферы в стране. Всякая казнь снижает иммунитет к насилию. Провозглашение возможности насилия со стороны государства порождает терпимость к любым нарушениям прав человека.
Отмена смертной казни – одна из основных задач судебно-правовой реформы, отметил представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов, подчеркнув, что позиция главы государства всегда была однозначной. Он выступает за поэтапную отмену смертной казни с учетом положения 20-й статьи Конституции, где говорится о том, что смертная казнь в России может применяться впредь до полной ее отмены. Михаил Борщевский, представляющий в Конституционном суде правительство России, убежден, смертная казнь фактически отменена в России, она не применяется последние 10 лет, и Конституционному суду нужно лишь юридически закрепить этот факт.
Кто-то, может быть, думает, что вы сегодня рассматриваете дело о смертной казни, а я думаю, что нет. Я думаю, что сегодня вы рассматриваете дело об определении вектора исторического развития России. Надо кому-то, и у вас есть для этого полномочия, сформулировать четкую позицию, что в Российской Федерации смертная казнь больше не существует, поскольку статья 20-я Конституция исполнена. Я не сторонник прощать преступников в надежде, что они сами исправятся. Да, я понимаю, что общество должно защищать себя, а государство обязано защищать население от тех выродков, которые совершают преступления, но при этом государство должно сохранять лицо. И поэтому применение пожизненного заключения вполне, с моей точки зрения, допустимо. А то, что эта мера наказания куда более жесткая и куда более соответствующая слову «кара», чем смертная казнь, это уж точно. Мы что, шахида будем пугать смертной казнью? Шахида, который подпаялся с этим поясом, шахида смертника пугать смертной казнью? Даже смешно.
Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Лукин призвал судей с особым вниманием отнестись к рассмотрению вопроса о возможности применения в России смертной казни.
У нас особое отношение к смертной казни. Наша история, в том числе относительно недавняя история, к сожалению, буквально наполнена бессудными или псевдосудными смертными казнями, массовыми, жестокими, превратившими эту исключительную, как везде говорят, меру в совершенно не исключительную, а наоборот, ритуальную, обыденную, и резко снизившему потолок возможности лишения жизни человека. И когда нам говорят о том, что вот смертной казни нет, поэтому у нас такая высокая преступность, особенно связанная с убийствами, это же неверно. Преступность у нас так высока, ну, помимо социальных проблем, это многослойная проблема, по историческим соображениям, потому что ценность человеческой жизни в нашей стране низка, и она в 20 веке стала еще ниже. По той простой причине, что смертная казнь в нашей стране была чем-то обыденным, каждодневным. Как известно, одно убийство – это трагедия, а 100 тысяч убийств – это статистика. Вот эту статистику нам надо выковыривать из собственного менталитета.
Позиция Министерства юстиции заключается в том, что до тех пор, пока Россия признает себя участницей 6-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, смертная казнь не может применяться. Сходное мнение высказал и заместитель руководителя Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России Николай Шелепанов.
Мы здесь сталкиваемся, как юристы, с определенным национальностью. Есть мнение обывателей, которые требуют, особенно потерпевшие, смертной казни, и есть мнение юристов. Если, конечно, мы идем в пути дальнейшей гуманизации, конечно, применять смертную казнь в России нельзя. Восстановление этого института ударит по имиджу нашей страны в Европе.
Выслушав всех участников процесса, судьи удалились для вынесения решения по вопросу о смертной казни. Исходя из сложившейся практики, можно предположить, что ответ на запрос Верховного суда о возможности или невозможности назначения смертной казни Конституционный суд даст в течение 4-6 недель. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Слушание в Конституционном суде по вопросу о возможности применения смертной казни в России с 1 января будущего года. В Москве 16:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Он позвонил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву, который рассказал в интервью «Радио Свобода», что посоветовал Дымовскому приехать в Москву, так как в Новороссийске ему может угрожать арест. Известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург, который скончался 8 ноября, будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Дмитрий Медведев подписал в понедельник закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. Согласно новому закону, подразделения российской армии могут использоваться за пределами России для защиты российских граждан, военнослужащих или военных объектов, для отражения нападений на другое государство, обратившееся к России за военной помощью, а также для борьбы с пиратством и для обеспечения безопасности судоходства. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня она посвящена памяти академика Виталия Гинзбурга. Вы услышите последнюю передачу «Время гостей» с участием Виталия Гинзбурга, а также академика Юрия Рыжова. Тема этой передачи о шпиономании в России, репрессиях против ученых и о состоянии науки в России. Ведущий обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Итак, время гостей. Сегодня памяти Виталия Гинзбурга на наших волнах в 19:00, сразу после выпуска последних известий. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, Игоря Померанцева, который сегодня подготовил для нас обзор публикации в международной прессе. Игорь, здравствуйте. Что пишет западная пресса о России?
Здравствуйте, Андрей. Есть статьи о России в контексте восточноевропейских революций 89-го года и рецензии на новые исследования о России. Еженедельник Times Literary Supplement рецензирует сразу 4 книги, анализирующие бурные события в Берлине, Праге, Варшаве, Бухаресте, Москве. События, которые завершились распадом так называемого лагеря социализма. Приведу несколько цитат. Восточноевропейские государства в эпоху коммунизма основывались на общих идеологических принципах – командной экономике, создании нового человека, тщательном контроле над душами и телами. В бунте участвовали не только диссиденты, но и коммунисты-реформаторы, которые понимали, что система находится в состоянии упадка. Самым важным событием было создание независимого профсоюза «Солидарность» в Польше. Он стоял у истоков первой реальной пролетарской революции в XX веке. Новые исследования рисуют портреты лидеров сталинистов, неугомонного бабника Хонекера, патологически тщеславного Чаушеску, мелкого прихлебателя Тодора Живкова, который на старости лет на вопрос, верит ли он в коммунизм, цинично ответил: «Вы считаете меня идиотом?» Как писал покойный философ Лешек Колоковский, ложь была бессмертной душой коммунизма.
Игорь, а что в этой рецензии сказано о Михаиле Горбачеве?
Times Literary Supplement рецензирует книгу живущего в Америке Константина Плешакова. Он скептично пишет о роли Горбачева, считает, что Горбачев не предвидел распада империи, да и не стремился к этому.
Times Literary Supplement согласен с такой точкой зрения?
По мнению рецензента, приход Горбачева к власти в 1985 году изменил правила игры. Появились другие перспективы и возможности. Горбачев был необходимым, но далеко не решающим условием перемен. Советский лидер разделял иллюзии пражской весны и стремился построить социализм с человеческим лицом в духе Дубчика, пишет британский еженедельник.
Так, какой общий вывод в публикации еженедельника? Как он вообще оценивает события 1989 года?
Он считает революции 1989 года подлинными и кардинальными, но при этом сопротивление прежних элит в большинстве стран Восточной Европы помешало полному преодолению коммунистического прошлого. Участники же революции верили в гражданское общество, порядочность, гуманизм, и им удалось реабилитировать эти ценности. Такой урок 89-го.
Игорь, вы обещали познакомить нас с несколькими рецензиями на книги о России. Во-первых, что это за книги и где их рецензируют, конечно.
В том же лондонском еженедельнике Times Literary Supplement о двух новых исследованиях о Троцком пишет профессор Дональд Рейфилд. Он высоко отзывается о Троцком как литераторе и отмечает, что для 60-летнего человека Троцкий был в отличной сексуальной форме.
Профессор приводит какие-то конкретные факты?
Рейфилд упоминает похотливое письмо Троцкого, адресованное жене. Вообще, для Рейфилда Троцкий – трагическая фигура, достойная драмы Кристофера Марло. Четверо детей и младенцев Троцкого не пережили своего отца. 8 его секретарш были убиты. Самого Троцкого отлучили от советской истории, которую он создавал. Приближение Второй мировой войны делало его второстепенной фигурой, а троцкизм на глазах превращался в периферийную идеологию. Но я скажу еще два слова другой публикации. В Америке вышло исследование о жизни и приключениях русского купца Ивана Алексеевича Толченого. Он жил во второй половине 18-го, начале 19-го веков. Вел дневники в течение 40 лет. И вот теперь они с сокращениями вышли в английском переводе с пространными комментариями. Еженедельник Times Literary Supplement считает эту книгу чрезвычайно любопытным документом, изменяющим представление о русских купцах, как о вульгарных самодурах, описанных в пьесах Островского.
Действительно, очень любопытно было бы прочесть. Большое спасибо. Я благодарю Игоря Померанцева, который сегодня подготовил обзор публикации в западной печати для программы «Время свободы». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Германии, как, впрочем, и во многих других странах, прежде всего бывших социалистических, отмечается 20-летие падения Берлинской стены, которая в течение 28 лет разделяла нынешнюю столицу Германии. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Телевидение Германии опрашивает в эти дни на улицах Берлина многих граждан об их отношении к факту падения стены, которое привело к объединению страны. Вот несколько ответов. Тогда никто не верил, что это возможно. Невозможно даже выразить какое-то счастье для нас.
Это было безумно и прекрасно. Настолько эмоционально, что, думая об этом, я и сегодня не могу сдержать слез. Наконец-то я стал тогда свободным, наконец-то я смог путешествовать, наконец-то мне перестали запрещать думать. В Берлин съехались высокопоставленные представители стран-союзников по антигитлеровской коалиции, лидеры Германии, США и СССР тех революционных дней, Гельмут Коль, Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. В самой Германии популярна фраза, произнесенная Горбачевым в Берлине 20 лет назад, в ответ на вопрос, надо ли ГДР бояться перестройки. Горбачев сказал тогда:
«Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь».
Сегодня эта фраза увековечена в настенном цитатнике новой станции метро «Бранденбургские ворота». В Берлин приехали также Лех Валенса и Вацлав Гавел. Они, как и находящиеся в Берлине госсекретарь США Хиллари Клинтон, приняли от имени своих народов необычную премию. На приеме, устроенном в Берлине Вашингтонской организации «Атлантический совет», были вручены премии мира этой организации, учрежденные специально в память о падении Берлинской стены. Эти премии присуждены городу Берлину, а также немецкому, американскому, польскому, чешскому и словацкому народам и организации НАТО. К юбилею падения стены вышли новые книги, кинофильмы, открыты несколько специальных выставок. В районе моста Глиники, где в период Холодной войны Запад и Восток совершали обмен провалившимися агентами, был открыт новый музей, посвященный Берлинской стене, вилла Шёнинген. Выступая на открытии, выросшая в ГДР нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, судьба которой символизирует успех объединения Германии, сказала, что высоко ценит мужество граждан ГДР, которые 20 лет назад возвысили свой голос против коммунистической диктатуры. Вспоминая о том, что старинная вилла Шёнинген, прилегающая к Берлину в районе Потсдама, постояла весь период существования стены на пограничной, закрытой для населения полосе, Ангела Меркель, в частности, сказала: «В истории этого здания, которое находится непосредственно около моста Глиники, неотделимы друг от друга мечта и травма нашей однажды разделенной и все же объединившейся нации». Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. С сегодняшнего дня в России начинается вакцинация против свиного гриппа. Одновременно в Петербурге стартует программа «Стоп грипп». Она направлена на информирование населения о необходимости соблюдения мер личной гигиены. Программа инициирована петербургским отделением Российского Красного Креста. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В России официально зарегистрированы 4 вакцины против свиного гриппа. Во время первого этапа иммунизации прививаться будут сотрудники технических служб, таких как коммунальные и транспортные. Второй этап, который начнется 23 ноября, должен охватить медицинских работников, преподавателей, молодежь старше 18 лет и студентов последних курсов. О том, как определяются группы риска, которые желательно привить в первую очередь, говорит ведущий научный сотрудник Института гриппа Игорь Никаноров.
Медработники, работники сферы обслуживания, ну так называемые коммунальные, да, журналисты в том числе, военнослужащие, МВД, то есть все, кто должен находиться на посту, медицинские работники обращаются с больными людьми, военнослужащие, они в закрытых помещениях, скученность большая, и они должны быть здоровы, поэтому их в первую очередь обычно прививают. Так же самое органы правопорядка должны следить за порядком, а не болеть. К сожалению, еще вакцина исследования с участием детей не прошла. Как только это исследование будет закончено, естественно, будут прививаться и школьники. Во всей стране пока детей этой вакцины прививать не будут, пока не будут получены результаты по исследованию вакцины.
Вакцинация – не единственный способ борьбы против гриппа. В Петербурге стартует программа «Стоп грипп», направленная на информирование населения о необходимости соблюдения мер личной гигиены. Людей, и в первую очередь детей, будут учить правильно мыть руки и правильно чистить. чихать, говорит координатор молодежных программ Петербургского отделения Российского Красного Креста, инициировавшего программу, Андрей Дьячков.
Все мероприятия по профилактике гриппа и других респираторных инфекций можно разделить на медицинские и немедицинские. Медицинские меры профилактики, они рекомендуются врачами. Мы в Красном Кресте говорим о немедицинских способах профилактики, которые доступны каждому человеку в повседневной жизни. На уровне международного медицинского сообщества доказано, что правильное мытье рук и правильное чихание, прикрывание рта и носа не ладошкой, а платочком одноразовым, либо локтем, уменьшает риск заражения других людей.
На первом этапе будут охвачены 55 школ и 93 детских сада Калининского района. Специально обученные волонтеры, студенты медицинских вузов, старшие школьники будут учить детей в детских садах и школах правильно мыть руки, в надежде, что дети научат этому и своих родителей.
Для того, чтобы правильно вымыть руки, нужно уделять внимание всем частям кисти. То есть, во-первых, руки, конечно, необходимо мыть с мылом. Сначала мыло распределяется между ладонями и между пальцами. Затем по тыльной части кистей обеих рук. Далее руки сцепляются замочком и совершаются такие стирающие движения для того, чтобы отмыть костяшки пальцев. Потом в кисти одной руки вы охватываете большой палец и совершаете 3-4 вращательных движения на каждой руке. Дальше, собирая руки в щепотку, упираете руки в ладонь противоположной руки и совершаете такие стирающие тоже движение. Это надо повторить с другой рукой тоже. Далее, смывая руки, необходимо использовать одноразовое полотенце.
Программа также включает специальное направление по работе в местах массового скопления людей, ресторанах и кафе, торговых центрах, концертных залах. Профилактика обязательно нужна, считает и Игорь Никаноров.
Всегда объяснять нужно, как пользоваться, соблюдать личную гигиену, не сморкаться без платка, чихать не на соседа, а в платок или, в крайнем случае, в рукав. Но обычное дело, всегда этому учили. Этот грипп, он уже Всемирной организацией признан как вызывающий обычное заболевание, остро-респираторное. В южном полушарии этот вирус уже вытеснил обычный сезонный, поэтому это идет эпидемия. Необычно только то, что штамм новый, к нему иммунитета у населения у большинства нет, вакцины к нему не было, население было не защищено, соответственно, заболеваемость выше. И в связи с тем, что вот он новый, нет иммунитета, страдают молодые люди. Это уже и по статистике Всемирной организации здравоохранения, и по нашей статистике. Мы постоянно находимся в контакте и с Комитетом по здравоохранению, и с Роспотребнадзором.
Вместе с тем Игорь Никаноров предупреждает, что меры профилактики гриппа не должны приводить к панике, как на Украине, и включать бесполезные меры, вроде постоянного ношения масок даже на улице. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам, это «Американский час» с Александром Геннисом. Среди тем сегодняшнего выпуска 20-летие падения Берлинской стены, взгляд из Америки, в рубрике «Книжное обозрение», которое ведет Марина Ефимова, Анна Хёллер, книга «Эйн Рэнд и созданный ею мир». Кроме того, в кинообозрении с Андреем Загданским представлен фильм «Ливан», будут и многие другие темы. Итак, «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Геннисом сегодня в 9 вечера. В Москве сейчас 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России завершил слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января 2010 года. Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь. Он был введен до того момента, когда во всей стране начнут работать суды присяжных. Это произойдет как раз в будущем году. Дата оглашения решения Конституционного суда пока неизвестна. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Он позвонил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву, который рассказал в интервью «Радио Свобода», что посоветовал Дымовскому приехать в Москву, так как в Новороссийске ему может угрожать арест. Известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург, который скончался 8 ноября, будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. Согласно этому закону, подразделения российской армии могут использовать использоваться за пределами России для защиты российских граждан, военнослужащих или военных объектов, для отражения нападения на другое государство, обратившееся к России за военной помощью, а также для борьбы с пиратством и обеспечения безопасности судоходства. В Германии проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях в Берлине принимают участие руководители ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В Урус-Мартановском районе Чечни убит боевик. Режим контртеррористической операции, введенный в этом районе ранее, снят. В Москве высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в вымогательстве более $1,5 миллиона. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, Александр Жарков пообещал директору одной из коммерческих фирм, что за эти деньги вернет документы, изъятые в ходе обыска. Это была краткая сводка последних известий, новости, радио «Свобода», наши эксклюзивные материалы, интервью, блоги. Все это на сайте «Радио Свобода». www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире один из редакторов нашего сайта, Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Что можно сегодня прочитать на сайте «Радио Свобода» в интернете?
Здравствуйте. Безусловно, сегодня на сайте «Радио Свобода» можно не только прочитать, но и послушать некоторые эксклюзивные материалы, связанные с ушедшим от нас Виталием Гинзбургом, Нобелевским лауреатом-академиком. О нем вспоминают коллеги, в частности, о нем замечательно вспоминает академик Юрий Рыжов, который говорит о том, что в своих суждениях Виталий Лазаревич был довольно резок, но справедлив, вспоминает о правозащитной деятельности академика Гинзбурга. И в качестве эксклюзивного, то, что можно найти на нашем сайте, это программа, которую вместе с академиком Виталием Гинзбургом провел недавно ушедший наш коллега, журналист «Радио Свобода» Владимир Бабурин. В программе «Лицом к лицу» от января 2004 года это был очень интересный, очень тонкий, замечательный разговор. Ее стенограмму и звук ее можно найти на нашем сайте в материале, посвященном кончине Виталия Гинзбурга. Также на нашем сайте сегодня одна из новинок, это в рубрике «Право автора», материал публициста Анатолия Стрелянова под названием «Цивилизационная составляющая». Анатолий взял за основу недавнее событие — отказ американцев продать находящийся в Германии концерн «Опель» российскому банку как одному из нескольких покупателей. И Анатолий выходит на совершенно потрясающее обобщение, почему это произошло. Позволю себе процитировать. А вы что думали? 10 лет антизападного, особенно антиамериканского трепа. 10 лет вставания в колен, как называлось этого хамства. 10 лет надувания щек у советских собственная гордость. 10 лет выращивания молодых фашистов, которым позволялось, да и позволяется убивать, кого вздумалось. 10 лет устраивали азиопские спектакли вместе выборов. И вы думали, что будет достаточно внезапного заявления Медведева, что без Запада, без его технологий, без теснейшего сотрудничества, с ним, без демократии, Россия обречена на очень печальную судьбу. И Анатолий Стрелянный делает вывод, что придется как следует попросить прощения у США, Англии, Польши, как стран, на которые было направлено пропагандистское острие путинского режима. И вот он говорит о том, что придется попросить прощения уже не только за советизм, но и за путинизм. И, конечно, не уклониться от принятия самой серьезной программы не только десоветизации, но и депутинизации страны. Как я предполагаю, именно эта публикация в ближайшее время, она недавно появилась на сайте «Радио Свобода», она вызовет самую острую дискуссию. Я думаю, это будет очень интересно.
Несомненно. Я благодарю Юрия Васильева, редактора интернет-сайта «Радио Свобода». Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к печальной новости, о которой упомянул Юрий Васильев. В Москве на 94-м году жизни скончался Виталий Гинзбург, выдающийся физик, академик Российской академии наук и лауреат Нобелевской премии. О Виталии Гинзбурге говорит его близкий друг, академик Юрий Рыжов.
Ну, во-первых, это для меня, не говоря уже для отечественной науки, отечественной теоретической физики, это колоссальная потеря, потому что этот человек не только совершенно выдающийся физик-теоретик, работавший в самых широких, самых передовых направлениях теоретической физики, но это еще колоссальный моральный авторитет, сколько он сделал для борьбы с лженаукой, со всякими проходимцами в науке, которые ловко только обманывая власти, получали деньги, морочили людям голову. Ну и, наконец, я бы сказал про защитную деятельность в Комитете защиты ученых, сколько он писал вместе с коллегами по этому комитету, во все инстанции боролся за освобождение невинно осужденных ученых, которых обвиняли в шпионаже, на совершенно безосновательный. Он был физик очень широкого диапазона. Он занимался и сверхтекучестью, и сверхпроводимостью, и астрофизикой. Если вы возьмете сборники его трудов, а тем более, если полистаете книжку, которая называется «Семинар Гинзбурга», то его знаменитый семинар в Фиане, в Физическом институте Академии наук здесь, он провел 1700 семинаров, на которых самые интересные доклады, самые передовые проблемы обсуждали и докладывали молодые и не очень молодые, как бы, птенцы гнезда Гинзбурга. Выступают и сам Гинзбург, и академик Файнберг, и Болтовский. В общем, самые известные люди в области физики рассказывают о том, что происходило на семинарах Гинзбурга в Фиане.
А что он был за человек?
Он был человек, я бы сказал, довольно резкий, справедливым, в суждениях резким. Я вспоминаю его, ну, еще только когда я там оказался членом Советской Академии Наук. На общих собраниях он часто выступал очень ярко и резко с критикой тех или иных обстоятельств в нашей науке и в нашей академии.
На ваш взгляд, какие дела, какие начинания академика Гинзбурга остались незавершенными?
Ой, это трудно сказать. Все-таки я не физик-теоретик, я немножко в другой области. Мы просто последние годы очень сблизились и сдружились с семьями, тем более, что мы живем в одном и том же доме.
А что касается его правозащитной деятельности?
А правозащитная деятельность — это когда сидят люди, которых обвинили в страшных грехах шпионажа, то это ни за что, потому что они занимались своей профессиональной деятельностью, взаимодействовали в какой-то или иной мере с иностранными учеными. А потом на них навешивают стали ярлыки. Но примерно до 2000 года нам удавалось отстоять против абсолютно абсурдных обвинений этих людей. А потом как-то все пошло хуже и хуже. Одному 12 лет, другому 14 лет. Сидят до сих пор. Сколько писем написано. Он всегда подписывал эти письма первым номером, как говорится. И это, тем не менее, не помогало уже последние годы.
Академик Юрий Рыжов в памяти своего друга Виталия Гинзбурга.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а на «Радио Свобода» сетевые разговоры.
В российских блогах активно обсуждают арест Никиты Тихонова и Евгения Хасиса, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Почти всех пишущих на эту тему шокировало, что обвиняемые были доставлены на заседание суда с мешками на голове. Пользователь Pioneer LJ так описывает чувства, возникшие у него после просмотра теленовостей.
Показали репортаж из зала суда. Суд давал санкцию на арест обвиняемых. Ввели обвиняемого, он был в маске. То есть даже не в маске, на голове у неизвестного был надет черный мешок. Обвиняемая выглядела столь же интригующе, с непроницаемым черным мешком на голове. Абсурдность зрелища оттеняла толпа репортеров, фотографирующая людей в мешках. Предъявлять суду и общественности обвиняемых с мешками на голове даже сталинские чекисты не додумались. Остается только гадать, кто в действительности были те люди. Надев мешки, хитроумные чекисты изображали задержанных, а настоящие Тихонов и Хасис так изуродованы пытками, что их нельзя показать или уже мертвы, остается лишь теряться в догадках.
Высказанная Pioneer LJ догадка оказалась самой распространенной. Наибольшее количество кросс-ссылок собрал комментарий, оставленный пользователем Чадаев56 в журнале Ирины Ясиной.
Говорю вам как бывший ЗК. Если подозреваемого приводят с мешком на голове, значит, у него выбивали показания. Если мешок пришлось развернуть, так что не видно глаз, значит, били сильно и глаза заплыли. Если он в зэковской одежде, значит, своя вся в крови.
Однако остается вопрос, а были ли люди в мешках действительно Тихоновым и Хасис? Поиск их фотографий в интернете особого улова не принес. Сообщение «Коммерсанта» о том, что обвиняемый Тихонов играл в группе «Невидь», о проверке его тезка, клавишник группы Никиты Тихонов, которого ни в чем не обвиняют. Собственно, с фотографиями музыканта и сравнивали недоверчивые жижеисты человека в маске. Найден ЖЖ, вроде бы принадлежащий Евгении Хасис. Последний раз он обновлялся 2 ноября. Однако ответа на ключевой вопрос, как судья опознала подсудимых, юзеры так и не нашли. Общее беспокойство выразил пользователь Охтори.
А не кажется ли вам, что обвиняемые, которых показывают с мешками на голове, вскоре помрут, до приговора не дожив? Скажем, в результате куриного гриппа, или какой он там сейчас, и будет в милицейской отчетности гладь и благодать, никого искать не надо. Завтра от вашего имени в суде будет каяться во всех грехах кто-нибудь с мешком на голове. Или от моего имени. Не знаю, как вы, а я такого расклада не желаю.
Пользователь Big Jaffer сделал из этой истории еще один важный вывод.
Это прекрасная иллюстрация к тому, стоит ли с таким правосудием вводить в России смертную казнь. Да ни в коем случае. Уверяю вас, будут расстреляны не педофилы и наркоторговцы, а люди в мешках.
В мире отмечают 20-ю годовщину падения Берлинской стены. Британский историк, специалист по Восточной Европе Тимоти Гартон Эш пишет в своей колонке в Guardian, что 1989 год изменил мир.
Такие годы случаются в жизни всего раз или два, да и то, если жить долго. 2001 год, год 11 сентября, тоже был таким годом, потому что поменял приоритеты внешней политики США. Однако этот год не изменил столько, сколько изменил 1989. Холодная война имела огромное значение даже для мельчайшего африканского государства, поскольку оно было потенциальным заложником великой шахматной партии, разыгрывавшейся между Востоком и Западом. И конец холодной войны тоже никого не оставил без влияния. О таких местах, как Афганистан, просто забыли. Вашингтон перестал обращать на них внимание, потому что никакого значения в глобальной схватке с уже несуществующим СССР они не имели. Маджахед сделал свое дело, маджахед может уйти. Только у маджахеда по имени Усама бин Ладен было на этот счет иное мнение.
Однако состояние современной Европы Эша не радует. Величие 1989 года он в ней больше не видит.
20 лет спустя перед нами, европейцами, стоит вопрос, сможем ли мы воскресить в себе историческое воображение и стратегическую смелость 89 года. Или мы предоставим другим определять мировые судьбы, а сами уютно укроемся в наших хоббитовских национальных норах и сделаем вид, что никакие гиганты не устраивают пышных парадов прямо у нас над головами.
Комментаторы из Восточной Европы не поддержали исторический пафос Эша. Пользователь Penroddog пишет.
Европа как сверхдержава вовсе не то место, куда стремились в 1989 году восточные европейцы. Им хотелось жить в таком месте, где не будет страха, где вещи будут нормально функционировать, где в магазинах можно будет купить товары и где свобода слова будет рассматриваться как неоспоримое право. Большинство стремилось сбежать из сверхдержавы, а не присоединиться к еще одной.
Та же тема обсуждалась и на политическом блогерском сайте Crooked Timber. И там комментаторы выражали похожее стремление к хоббитовской жизни, лишенной исторического воображения и стратегической смелости. Пользователь J.O.B. пишет.
Хорошо, что все получилось, как получилось. Но вот я только что посмотрел старые репортажи с демонстраций, проходивших незадолго до великого слома стены. Тысячи людей на марше. Все выкрикивают лозунг «Wir sind das Volk». «Народ – это мы». Черт побери. В отрыве от контекста это выглядело дико. Ничего более страшного я давно не видел. И тут я многое понял. Мне бы очень хотелось, чтобы нам, западным людям, не пришлось еще раз участвовать в массовых демонстрациях.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России завершил слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января будущего года. Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь. Он был введен до того момента, когда во всей стране начнут работать суды присяжных. Это произойдет в будущем году. Дата оглашения решения Конституционного суда пока неизвестна. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Он позвонил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву, который рассказал в интервью «Радио Свобода», что посоветовал Дымовскому приехать в Москву, так как в Новороссийске ему может угрожать арест. Известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике академии Виталий Гинзбург, который скончался 8 ноября, будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. В Германии сегодня проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях в Берлине принимают участие руководители ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новый скандал в МВД. Майор милиции из Новороссийска публично пожаловался премьеру.
Комментарии экспертов.
Союз Белоруссии и Украины. Собираются ли Киев и Минск дружить в обход Москвы?
Право автора.
Журналист Анатолий Стреляный измерил политическую жизнь по шкале отвратительного.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Курс российского рубля к доллару достиг сегодня самого высокого уровня с начала года. За это же время мировые цены на нефть повысились более чем вдвое. Укрепление национальной валюты в ходе нынешнего кризиса удешевляет импорт, препятствуя одновременно развитию импортозамещения в стране, одного из главных факторов быстрого восстановления роста российской экономики после кризиса 1998 года. Тему продолжает в очередном выпуске нашей экономической панорамы обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Официальный курс рубля к доллару США, установленный Центральным банком России с 10 ноября, 28 рублей 84 копейки. Выше курс рубля был в последний раз 26 декабря прошлого года. А в конце января, когда Банк России объявил об окончании 2,5-месячной девальвации, валютный коридор, то есть диапазон возможных колебаний, был установлен в пределах от 36 до 26 рублей за 1 доллар. То есть и нынешний, подорожавший с тех пор на 15% российский рубль остается в этом коридоре. И пока это так, Банк России, как можно предположить, не считает, что национальная валюта угрожает конкурентоспособности российских компаний и предприятий. Из Москвы руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Понятно, что эти числа 26 или 46 сами в себе никакой роли не играют. Важна динамика курса рубля относительно основных валют. Эта динамика, конечно, настораживает и сейчас играет против национальных производителей, и она играет в пользу иностранных компаний, поставляющих свои товары на территорию России. Когда мы имеем крепкий рубль, мы имеем слабых национальных производителей. Это достаточно очевидно. Центральный банк пытается противостоять этому путем искусственного ослабления национальной валюты. Создается искусственный спрос на доллары. Центральный банк покупает огромные массы долларов. Тем не менее, динамика укрепления рубля сохраняется. И эта динамика, кстати, по существу такая же, какая была и до кризиса. И мы имеем довольно забавное явление, с одной стороны, укрепление национальной валюты. И, казалось бы, с укреплением национальной валюты должны цены падать, должна быть дефляция, а нет, мы имеем инфляцию.
После финансового кризиса 1998 года одним из факторов быстрого восстановления роста экономики России стало развитие импортозамещения. Этому способствовали не только смещение внутреннего спроса в сторону товаров отечественных производителей, как более дешевых, чем импортные, но и наличие огромных свободных мощностей в экономике, не задействованных еще в 90-е годы. Нынешний кризис из-за общего сокращения производства в стране также высвободил определенные мощности. Однако на этот раз фактор импортозамещения не срабатывает, отмечает главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Ситуация текущая принципиально отличается от той ситуации, которая существовала сказал 10 лет назад, потому что тогда экономика России практически на протяжении десятилетия, предшествующего кризису 98-го года, падала. Соответственно, образовались огромные мощности в экономике незадействованные, что способствовало очень быстрому переключению в стадию роста. Вторая причина – кризис 98-го года привел к резкому снижению доходов населения. Ситуация текущего года показывает, что, с одной стороны, по определенным отраслям экономики образование мощностей незадействованных, которые могли бы быть использованы, но, с другой стороны, падение доходов мы в этот раз не увидели такого существенного. Мы можем говорить о 1-2, максимально 3% падении доходов в реальном выражении, за исключением инфляции, против 25-30% падения доходов 10 лет назад.
Центральный банк России, как и раньше, сглаживает любые резкие колебания курса рубля, активно участвуя в валютных биржевых торгах. Но помимо этого, едва ли не главным фактором, определяющим стоимость российской валюты, является динамика мировых цен на нефть. Максим Осадчий, банк корпоративного финансирования.
С учетом того, что сырьевая составляющая в российском экспорте составляет свыше 2/3, причем основная компонента этой сырьевой составляющей – это углеводороды, то понятно, что позитивная динамика в углеводородах естественным образом транслируется в поток нефтедолларов, который продолжает затапливать российскую экономику, продолжает вести к этим двум моментам. Укрепление национальной валюты, с одной стороны, а с другой стороны мы имеем инфляцию.
Укрепляющийся рубль, безусловно, помогает российским финансовым властям сдерживать общий рост цен благодаря соответствующему удешевлению импорта в страну. Да и объемы самого импорта после падения почти на 40% в конце прошлого, начале нынешнего года, в последние несколько месяцев вновь растут, подчеркивая спрос на него. Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Уралсиб».
Восстановление объемов импорта, оно напрямую связано с силой или слабостью национальной валюты. Если национальная валюта восстанавливает свою позицию, как это мы видим в последние месяцы в ситуации с рублем, то понятно, что вслед за этим начинают постепенно восстанавливаться объемы импорта, потому что в рублевом эквиваленте импортные товары начинают, по крайней мере, не дорожать, а по ряду позиций даже дешеветь. Это стимулирует спрос на эти товары. Плюс мы сейчас не видели серьезного снижения доходов населения в целом, в среднем, конечно, по разным категориям ситуация разная, но это означает, что, в общем, на импортные товары, особенно повседневного спроса, спрос сохраняется.
Курс рубля к доллару, достигнув минимума 7 февраля, когда он составил 36 рублей 37 копеек, теперь повысился до 28 рублей и 84 копеек. Официальный курс меньше 29 рублей за доллар Банк России в последний раз устанавливал 26 декабря прошлого года.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». В течение двух ближайших недель в рамках этой рубрики мы представляем цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Первая история из Германии. Около четверти миллиона немцев стали во времена ГДР жертвами политических репрессий. Спустя 20 лет после падения Берлинской стены уже в объединенной стране многие из этих людей продолжают чувствовать себя оскорбленными. Рассказывает Александр Хавронин.
В саксонском городке Штольберг расположен старинный замок Хоен-Эк. Во времена ГДР здесь находилась знаменитая женская тюрьма. Среди ее узниц было немало политзаключенных. Сейчас название Хоен-Эк стало синонимом репрессий и пыток женщин. Анке Яух провела здесь более года. Когда-то она пыталась бежать в ФРГ, правда неудачно. Суд приговорил женщину к 18 месяцам лишения свободы. Пребывание в застенках замка Хоен-Эк наложила отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Спустя много лет Анке Яух, оказавшись в здании бывшей тюрьмы, вспоминает.
Сейчас, придя сюда, я снова чувствую страх. Такое не забывается. И я узнала тех людей, которые когда-то надо мной измывались, вырывали волосы, мучили и били.
В одной камере Санки Яух находились еще более 20 женщин. Узницы шили колготки, которые затем шли на экспорт в Федеративную Республику Германия. Те заключенные, которые отказывались от работы или не выполняли норму, попадали в карцер. Анки Яухат сидела в тюрьме 13 месяцев. Потом власти Западной Германии в буквальном смысле слова ее выкупили. В ФРГ Анки Яух стала свободным человеком, однако здоровье женщины было уже потеряно.
Я больна, у меня масса заболеваний, о которых я бы не хотела говорить, но они действительно существуют. В первую очередь речь идет о психических заболеваниях. Я постоянно испытываю нервное напряжение. Я не могу спать по ночам, меня мучают кошмары. И все это из-за пребывания в тюрьме Хоенэк.
Анки Яох не может работать, она признана инвалидом. Недавно женщина подала ходатайство о получении специальной пенсии, которая выплачивается жертвам ГДРовского режима. Речь идет о 250 евро в месяц. Социальное ведомство, однако, отклонило ходатайство Анки Яух. Бывшая заключенная Хоенэк не смогла доказать чиновникам, что она потеряла здоровье именно во время тюремного заключения. Анки Яух вынуждена была обратиться в суд и теперь надеется на его справедливое решение.
У меня сердце кровью обливается. Когда-то правительство ФРГ выкупило меня у Хонекера, а теперь просто наплевало на мое здоровье. Все это в голове не укладывается.
В немецкие социальные ведомства поступают сотни ходатайств от жертв ГДРовского режима. В 70% случаев следуют отказы, и люди специальную пенсию не получают. Им не удается убедить чиновников, что здоровье было потеряно из-за действий властей ГДР. При рассмотрении спорных случаев последнее слово остается за государственными экспертами, которые порой перегружены работой и имеют весьма смутные представления о пенитенциарной системе ГДР, рассказывает психотерапевт Рут Эббингхаус.
Ни в одном из нормативных актов четко не указано, что государственные эксперты должны знать историю ГДР, особенно в том, что касается политических репрессий. Такие знания помогли бы лучше изучать ходатайства жертв ГДРовского режима, которые часто просто стыдятся и не хотят рассказывать о том, что с ними вытворяли в тюрьмах.
Мнение лидера общественного объединения жертв коммунистической тирании Райнера Вагнера.
В каком-то смысле мы являемся украшением для нынешних демократических властей Германии. И мы действительно за это боролись. Но когда речь заходит о конкретной помощи, о конкретных бюджетных расходах, то нас просто перестают замечать, избегают.
Ученые Йенского университета недавно опубликовали интересные социологические данные. Говорит профессор социологии Михаэль Хоффман.
Через 20 лет эта рана не зажила. Таков печальный результат нашего исследования. Люди, по судьбам которых прокатилась история, должны сейчас находиться в фокусе общественного внимания. Это наш моральный долг.
В ходе опроса социологи выяснили, что и через 20 лет после падения Берлинской стены большинство тех, кто стал жертвой режима Хонекера, относятся к социально уязвимым слоям населения. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нового цикла «Радио Свобода», посвященного 20-летию падения коммунистических режимов. На этом завершен первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – кончина Нобелевского лауреата, академика Виталия Гинзбурга. Подробный рассказ о нем в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причина трагедии – это человеческий фактор.
Это была атака смертника. Мишенью являлся мэр.
В возрасте 111 лет скончался последний британский участник Первой мировой Гарри.
Мы направим в африканские страны 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов.
Бой был похож на величайший забег по легкой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».